Від Радіо Свобода. Час преси программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Почему в одних странах трудящиеся защищают свои права и выходят на многотысячные демонстрации сразу же, как только возникает угроза их социальным достижениям, а в других странах при еще худшей социальной ситуации 10 тысяч собравшихся на митингах является настоящей политической сенсацией? Почему в одних странах требуют отставки правительства все политические силы, профсоюзы и... В конце концов, это приводит к досрочным выборам, а в других странах предложение отправить в отставку премьер-министра, кабинет которого явно не справляется со своими обязанностями, приводит к ступору всех ветвей власти и вызывает ожесточенные, жесткие реакции самого политического класса, который, казалось бы, должен отвечать на пожелания этих людей. Почему в одних странах политическая и социальная культура протеста есть? А в других нет. Вот на фоне событий в Греции и проходящего сейчас визита в российскую столицу премьер-министра этой страны Георгиса Папандреу, он, кстати, пришел к власти в результате таких вот социальных протестов и неочередных парламентских выборов, которые явились следствием уличной активности, мы и поговорим на эту тему. Гости нашей программы в Афинах, корреспондент агентства РИА Новости Алексей Богдановский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виталий.
И здесь в киевской студии радио «Свобода» журналист интернет-издания «Главком» Варвара Злуктенко. Здравствуйте, Варвара.
Здравствуйте.
Ну и вот давайте мы, Алексей, все-таки начнем с первого вопроса к вам. Ведь по большому счету сейчас, последние месяцы, я бы сказал, если не годы, главная греческая политическая тема, которую вам так или иначе приходится освещать, это забастовки, демонстрации, стачки, если угодно.
Ну, действительно, это так. Конечно, это далеко не единственная тема в Греции, но, скажем так, извините, забастовки и демонстрации – это одна из главных тем, которые заметны в последние годы. И действительно, забастовки и демонстрации по разным поводам, не только социальным, являются одним из главных инструментов, что ли, движения политической жизни в Греции. Например, известно, что греческое правительство, его популярность была во многом, предыдущее, я имею в виду, греческое правительство, правоцентристское, его популярность во многом была подорвана в декабре 2008 года, когда убийство полицейским подростков вызвало волну недовольства и последовавших беспорядков. Но и недовольство это осталось в обществе. И, соответственно, когда выяснилось, что дела в экономике идут намного хуже, чем правительство было готово признать, и что правительство скрывало эти данные, естественно, последовала довольно тяжкая расплата на выборах. Правительство потеряло власть, и пришло к власти новое правительство. Вопрос только остается в том, насколько новое правительство способно ситуацию стабилизировать, потому что она оказалась очень плохой. И главное, что несмотря на то, что профсоюзы в большинстве своем аффилированы с новым социалистическим правительством, разумеется, никто из них не собирается отдавать то, что они называют завоеваниями рабочего класса, и поступиться хоть чем-либо для того, чтобы каким-то образом преодолеть кризис.
Вот, Варвара, это что, вот это означает, что греки какой-то особенный народ в Европе?
Греки, безусловно, не особенный народ.
Во-первых, мы, конечно, можем отшутиться, что Греция родина демократии, но, знаете, если сравнивать Грецию с Украиной, да, в Греции, как сказал мой коллега, очень сильное профсоюзное движение со своей историей, со своими традициями и своими позициями, которые профсоюзы ни при каких условиях не захотят сдавать. Если мы посмотрим на то, чем являются профсоюзы в Украине, можно сказать откровенно, что это предаток, теперь уже победивший на президентских выборах партии. Поэтому, с одной стороны, этот момент. С другой стороны, если говорить не о профсоюзах, а о самом обществе, вот как бы о рядовых гражданах, да, в Греции есть традиция выступлений. Безусловно, греческое общество намного больше утвердилось есть в своей, ну, не побоюсь этого слова, буржуазности такой вот, да, сочетающейся с, как ни парадоксально, левацким духом, что греки хотят выходить на улицы, греки хотят защищать собственные интересы. В отличие от украинского народа, которому до сих пор, в принципе, подобные вещи не были присущи, и присутствует разочарование, наоборот, использованием вот этого ресурса улицы, ресурса народных протестов политиками исключительно в политических целях, а не как действительно социальный общественный протест.
Алексей, вот эта Варвара, кстати, интересный термин употребила, да, так, буржуазия левацкими настроениями. Но ведь такая ведь буржуазия, она была в России в начале 20 века, собственно. Куда она подевалась?
Да, безусловно. Но дело в том, что я соглашусь с Варварой. Я считаю, что это совершенно правильное замечание. Нынешние греки совершенно другие, нежели они были каких-то 25-30 лет назад. Еще в конце 70-х годов один известный греческий бард пел о том, что толпы народа стоят в очередях в министерствах, подают прошение на выезд в Германию. Почему в Германию? Греция была экспортером дешевой рабочей силы, как, собственно, Португалия, Испания и другие страны. Сейчас эти страны, благодаря 30 годам чрезвычайно стремительного экономического роста, превратились в страны, где население в большинстве своем является едва ли не рантье. И в этом смысле, естественно, имея буржуазные привычки, имея буржуазный уровень жизни, живя в роскошных по европейским меркам домах, греки сохранили при этом свою левую идеологию в значительной степени. И, естественно, по-прежнему сохранили привычку полагаться на государство. И именно сейчас это мешает новому правительству предпринять какие бы то ни было серьезные по-настоящему меры для сокращения государственных расходов. В Греции никогда не понижалась заработная плата. И сейчас даже правительство не планирует ее понизить, а планирует понизить, например, пособие. Да? Но и даже это понижение на 10-15%, оно всего лишь вернет ситуацию на уровень 2-3-летней давности. И это явно недостаточно. Точно так же они хотят повысить пенсионный возраст, например, на 2 года. Сейчас у мужчин 65, у женщин 60. Средний пенсионный возраст. Но дело в том, что учитывая, сколько человек смогли добровольно за большие деньги покинуть работу за последние годы, соответственно, это всего лишь будет уровень где-то 2006 года. И действительно, социальные протесты не дают правительству предпринять что-либо по-настоящему серьезное.
Напомню, что в программе «Час прессы» сегодня участвует корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский и журналист интернет-издания «Главком» Варвара Жлуктенко. Ну вот, Варвара, вот посмотрите, то, что сказал Алексей о том, что греки, они надеются на помощь государства, это как раз сближает греческое общество с российским или украинским. Потому что эти постсоветские общества, они тоже патерналистские. Тут тоже есть идея, что все-таки все должно решить в конечном счете государство, а не гражданин.
Безусловно, сближает. И сейчас надо отметить то, что нынешнее греческое правительство, левое правительство, будет вынуждено проводить, по сути, правые жесткие реформы, которых наверняка именно от левых ждать не принято. Их принято ждать от правых представителей совсем другого политического крыла. Да, ожидания от государства есть, но в то же время есть механизм ротации политических элит, тех же самых досрочных выборов, о которых вы уже упоминали. И в Греции, как в других странах Европейского Союза, вот этот процесс, пускай даже он в чем-то имеет не намного больше смысла, чем в Украине, когда происходят какие-то досрочные выборы, перевыборы и так далее. Но, тем не менее, он проходит более цивилизованно и не приводит к каким-то таким вот потрясениям, как это пока что происходит у нас. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в Греции. Насколько мне известно, действительно, у правительства правительства сейчас нету другого выхода, кроме как затягивать пояса и самим бороться с кризисом, потому что Европейский Союз пока что занимает достаточно такую сдержанную и нейтральную позицию и не спешит тут бросать спасательный круг грекам, в том числе и потому, что если бросишь спасательный круг грекам, сразу выстроится еще очередь желающих.
А скажите, Алексей, вот греки психологически готовы затягивать пояса?
Вы знаете, опрос общественного мнения показывает очень интересную вещь, что общество в большинстве своем поддерживает пока что меры правительства. Да? То есть где-то две трети населения поддерживает правительство. Это, например, дало возможность премьер-министру Йоргосу Папандреу пару дней назад, вот как раз я у него брал интервью, сказать, что греческое общество, в греческом обществе имеется консенсус по этому вопросу, что греческое правительство консультируется со всеми важными политическими силами, принимая внимание свое решение и разрабатывая свое решение. И таким образом этот самый консенсус как раз позволит изменить страну. Мне все-таки кажется, что это не совсем так. Греки действительно поддерживают меры правительства, но пока что эти меры остаются на бумаге. Из всего, что правительство планировало реализовать, было реализовано только повышение всевозможных акцизов, в частности на топливо. Да, бензин подскочил на 30 центов за литр. Но это еще не те жесткие меры, которые действительно придется принять правительству, в частности под нажимом Евросоюза и стран еврозоны. Это еще не то, собственно, что правительству нужно будет предпринять. Пока что это только предвестники каких-то жестких мер. И поддержка греческого общественного мнения, она пока достаточно условная, не конкретная. И очень хорошо, что у правительства сохраняются определенные возможности для маневра, что правительство пока еще популярно и таким образом может проводить какие-то более или менее решительные действия. Греки понимают, что тяжелая ситуация, которая сложилась в стране, в общем и целом в значительной мере сложилась благодаря предыдущему правительству. Это значит, что у нового правительства есть определенный кредит доверия. Но я не считаю, что греки действительно готовы затягивать пояса. Их в новых мерах скорее радует то, что это меры пока что ограниченные. Даже, может быть, в Европе их бы назвали полумерами. Ну, например, налоги по-настоящему расширяются только для тех, кто получает доход больше 75 тысяч евро или около того, ну, более 50 тысяч, скажем так. А в Греции, между прочим, всего лишь 5 тысяч человек регистрируют ежегодно доход больше 100 тысяч евро. Это при том, что, естественно, вся страна застроена очень хорошей недвижимостью, греки ездят на очень хороших автомобилях, и такой концентрации, скажем, Porsche вы не найдете нигде, кроме Москвы, Киева там или Афин. Я не считаю, что греки готовы сейчас затягивать свои пояса. Я считаю, что если они в чем и поддерживают правительство в настоящий момент, так это в том, что меры пока что носят достаточно ограниченный характер.
Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот 8 числа было интервью у министра финансов Греции, афинскому агентству новостей, да, Athens News Agency, в котором он сказал, что вот тот доход 75 тысяч евро в год, который вы, Алексей, упоминали, сейчас снизят до 30 тысяч евро, и уже с тех, кто получает 30 тысяч евро в год, начнут, грубо говоря, драть очень высокие налоги.
Нет, это не совсем так. Вот с тех пор уже была обнародована новая как бы шкала налогов. Пока что для тех, кто получает до 50 тысяч, ничего существенным образом не изменилось. Ну, скажем, те, кто получает 40, они там платили 15, там платить там 17%, но это не существенно. Существенно повышается для людей имущих и очень богатых, но очевидно, что при таких размахах, которые приняли уклонение от уплаты налогов, не факт, что удастся с них содрать намного больше, чем сейчас.
Тут ведь проблема в любом случае в том, что сама идея повышения налогов для более состоятельной части общества, она обществом принимается. А, допустим, мы знаем, что в постсоветских условиях, в российских, в украинских, кстати, одинаково практически шкала налогов, действует один налог для всех. И все попытки даже поговорить о возможности распределения этого налога в зависимости от доходов гражданина, они не воспринимаются обществом в целом.
Ну, на постсоветском пространстве, в Украине в частности, тут вообще довольно трудно говорить о налогах, когда такой процент экономики находится в тени, да. И такое количество людей на самом деле никаких налогов не платят. То есть здесь скорее может идти речь наоборот о снижении налоговых ставок для того, чтобы вывести часть экономики из тени в свет и таким образом получить деньги.
Ну, видите, Алексей, получается, что в этой всей налоговой политике главное это наказание честных.
Ну, безусловно, естественно, это либо наказание честных, либо это взимание дополнительных налогов с тех, кто от них уклониться не может. Может быть, он предпочел бы быть нечестным, но он ничего не может сделать. Конечно, 3/4 поступлений это от пенсионеров и от тех, кто работает за зарплату, да, в основном там в государственном секторе. Это также поступления от тех, кому крайне сложно уклониться, вроде ряда торговых компаний, которых уже очень давно взяли в ежовые рукавицы, и, соответственно, им очень крайне сложно уклоняться от каких-нибудь налогов. Единственное, что они могут себе позволить, это убежать куда-нибудь на Кипр и основать там свое представительство с тем, чтобы каким-то образом эти налоги снизить. И, безусловно, здесь греческое правительство попадает в эту знаменитую кривую Лафера американского экономиста. То есть, чем больше ты хочешь собрать налогов, в смысле коэффициентов, тем меньше у тебя возможности их собрать. То есть, чем ты повышаешь эти самые налоги, ты все меньше их собираешь, и все больше становится уклонение от их уплаты. Я опять же спросил премьер-министра Йоргоса Папандреу об этом. Он сказал, что он в это не верит, что сейчас мы закрыли порядка 1000 там лазеек для уклонения от уплаты налогов, которых было действительно колоссальное количество, что сейчас правительство предпринимает усилия для того, чтобы деньги богатых греков вернуть из офшоров, предоставив им какой-то вот период амнистии для того, чтобы их легализовать. Действительно, эти меры принимаются не только Грецией, а другими странами, и действительно они могут дать эффект определенный, но, скажем так, для преодоления коррупции, в частности, в механизме собирания налогов, нужно предпринимать, наверное, несколько более серьезные усилия. Конечно, греки не какой-то особенный народ, который вот не платит налогов, в отличие от всех остальных народов. И здесь, употребив власть, можно добиться успеха так же, как и везде. Вопрос в том, насколько у правительства хватит этого ресурса.
Ну, это, кстати, тоже хороший вопрос, да, потому что можно считать, что в любой стране для того, чтобы победить коррупцию, нужно употребить власть. И в таких странах, как Украина, как Россия, как Греция, между прочим, до конца, да, то есть никто эту власть до конца употребить не хочет или не может. Вот тоже всегда вопрос желаний и возможности,
ну, да,
власти.
Но ситуация-то в том, что на самом деле у Греции нет такого меню а-ля карт. Она не может выбирать уж такое большое количество всевозможных функций. Ситуация действительно плохая. Страна находится примерно в той ситуации, как находилась Россия, скажем, за год до падения вот этой пирамиды ГКО. Страна занимает на короткий период и преимущественно для того, чтобы рефинансировать свои огромные долги. Это не может бесконечно продолжаться. У греческого правительства не так много всяких опций. Опции в сущности три. Первое – понизить серьезным образом зарплаты, пособия и так далее, но при уже имеющейся безработице в 10% официально, неофициально гораздо выше, а скажем, у молодежи безработица и все 25% может быть, это приведет к многолетней стагнации и росту дальнейшему безработицы и вообще тяжелому социальному потрясению. Вполне может привести. То есть, когда правительство говорит о том, что оно не может по-настоящему сильно снизить налоги, здесь идет речь не только о нежелании, а о том, что это приведет плохие последствия. Второй, значит, способ – это попросить денег у Европы. Европа, очевидным образом, не желает эти деньги давать без всяких условий. Немец, который уже сейчас покупает одно яблоко и делит между двумя своими детьми, разрезая его на две половинки, не хочет понимать, с какой стати он должен поддерживать Грецию, которой зарплаты, пенсии, всевозможные бенефиты – и льготы росли огромными темпами за последние 10 лет, только в Германии все это только ужималось. И третий выход – это выйти из зоны евро, что, опять же, нереально, потому что все долги Греции номинированы в евро. Это значит, что их нужно будет уплачивать в обесценившиеся драхмы, теоретически введенные, да? Естественно, это поможет экспорту и так далее, но это очень сильно обеднит всех граждан страны. И опять же, на это Греция пойти не может. Поэтому фактически у нас есть три выхода, И все они очень неприятные, крайне неприятные, скажем так.
Видите, какая варварка, хорошо, что Украины нет в зоне евро.
Безусловно, но тем не менее Греция таким образом, греческое правительство поставлено в какие-то определенные очень жесткие рамки и правила игры, да, когда надо за несколько лет сократить дефицит государственного бюджета практически в 4 раза. Сейчас он 12,5% ВВП составляет. Вот, надо, чтобы к 2013 году было 2%. То есть, во всяком случае, диалог идет в каких-то четких, совершенно определенных, понятных категориях. У нас же кандидаты в президенты говорят, что деньги они возьмут в тумбочке, когда их спрашивают о том, где они их возьмут.
Ну да, в тумбочке у представителя Национального банка, да. Вот. Потому что в украинских условиях деньги печатаются.
Да.
И никто не может проконтролировать процесс печатания денег. Вот вы это, кстати говоря, то, что отличает сейчас, допустим, ситуацию с теми центробанками, которые не находятся в зоне евро и попадают в подобные страны, и от центробанков, которые находятся.
Да, но парадоксальным образом, например, доллар и фунт дорожают сейчас в отношении евро и единой валюты именно потому, что эти правительства, то есть Великобритании и США, имеют возможность печатать доллары и их обесценивать. А в евро правила одни на всех. Все страны, которые входят в евро, это совершенно разные страны по своим возможностям, по структуре своей, по конкурентоспособности. Мы об этом тоже не говорили. У Греции конкурентоспособность очень невысокая, она падает со временем в результате местных проблем. У них должна быть единая ставка рефинансирования, у них должны быть единые обменные курсы. И, естественно, такие страны, как не только Греция, Португалия, например, Испания, они бы очень им помогло обесценение своей валюты, определенная девальвация, процентов на 20-30, но они не могут себе этого позволить.
Ну,
точно
да.
Так же, как страдают экспортеры от высокого курса евро.
Ну вот, значит, это вопрос такой, может быть, еще и преимущество. По большому счету, правительство, которое распоряжается своей собственной валютой, в такой ситуации на краткосрочную перспективу выигрывает. Что они могут хотя бы снять социальные напряжения и помочь экспортерам?
Ну, в краткосрочной перспективе выигрывают, но перед Украиной ведь, так же, как Алексей говорил о Греции, она три выхода и один хуже другого. Включать печатный станок, брать дополнительные кредиты и урезать расходы бюджета. Поэтому...
Ну, по крайней мере, мы из этого, на вот первой части программы поняли, что самое замечательное вообще гарант стабильности – это стабилизационный фонд, когда у страны есть возможность просто тратить золотовалютные резервы, не думая о послезавтрашнем дне, условно говоря, то тогда она вообще выглядит даже не то, что не кризисной страной, а страной, преодолевающей все кризисные возможности, и даже можно приезжать в Москву просить у такой страны кредита. Насколько это правда, и насколько можно так рассматривать Россию, поговорим во второй части нашей программы с корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским и журналистом интернет-издания «Главком» Варварой Жлуктенко. Напомню, что ведет программу Виталий Портников. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Мне осталось только напомнить вам, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 Виктор Лизунков будет обсуждать с капитаном первого ранга, писателем петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным и капитаном первого ранга, писателем Александром Покровским, тему «Нужно ли переводить главный штаб военно-морского флота из Москвы в Петербург». Вот, действительно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который был избит милиционерами в апреле 2008 года. Всеволод Остапов был признан виновным в оказании сопротивления милициям. Текст нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США согласован на 97%, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. По его словам, сторонам осталось согласовать только некоторые технические моменты. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о введении единого критерия численности депутатов в региональных парламентах. Верховный суд Ингушетии отложил рассмотрение кассационной жалобы семьи погибшего владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева на приговор по его делу. На Хасанском рынке в Петербурге сегодня утром началась силовая акция. Милиция и ООН не пускают людей. Милиция и ОМОН не пускают людей на их рабочие места, выгоняют оставшихся предпринимателей с территории рынка, передает корреспондент Радио Свобода. По меньшей мере один человек погиб при взрыве на лесохимическом заводе Свердловской области. Еще один остается под завалами. Как сообщают в региональном МЧС, взрыв произошел сегодня утром из-за сильной загазованности цеха. Тибетский духовный лидер Далай-лама прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Белый дом ранее подтвердил, что президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой, несмотря на протесты Китая. Встреча запланирована на четверг. Законодательное собрание Еврейской автономной области наделило сегодня губернаторскими полномочиями Александра Винникова, занимавшего до этого должность мэра Биробиджана. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края. Он сменил на этом посту Александра Хлопонина.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы с нашими гостями. Это корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский, журналист интернет-издания «Главком» Варвара Жлуктенко. Обсуждаем то, как преодолевают социально-экономические проблемы в разных странах. Поговорим о Греции, стране, где социальные протесты приводят к действительно серьезным изменениям и во власти, и изменениям в действиях самой власти. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Радио «Свобода» – это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните. Уважаемые гости вам ответят на ваши вопросы, вы можете свои комментарии давать. Алексей, вот относительно приезда господина Папандреу в российскую столицу. Накануне этого приезда, как вы знаете, афинские газеты писали, другие наблюдатели сказали о том, что, в общем-то, эта поездка с надеждой, что Россия поможет решить какие-то греческие проблемы. Вплоть до того, что деньги одолжат. Но никаких официальных сообщений о том, что деньги одолжены, как мы видим, нет. И вообще возникает вопрос, действительно ли в Греции считают, что в России все так хорошо, что ей только деньги одалживать Греции?
Вы знаете, Виталий, действительно, в Греции есть такие настроения. И даже у меня был разговор с одним источником в Афинах, который знаком с позицией правительства. И у них такое положение, у них они так считают, что действительно у России деньги есть. И почему бы не диверсифицировать свои внешние заимствования за счет российских покупателей. Но не все так просто. Это не значит, что они должны или хотят напрямую просить каких-то денег у Греции. Конечно, инвесторы из России Греции выгодно, потому что сейчас она до 80% одалживает у европейских инвесторов. Ситуация на рынках неблагоприятная, очень высокий процент, под который приходится Греции одалживать, самый высокий в еврозоне. И все это, конечно, вынуждает Грецию искать инвесторов в других странах, и это нормально. Теперь давайте поговорим, собственно, о проблеме того, просило ли греческое правительство и готова ли Россия что-то дать. С одной стороны, у нас есть слова замминистра финансов России Панкина, который сказал о том, что ни с какой подобной просьбой Греция к России не обращалась. И с другой стороны, у нас есть заявление президента Медведева, да, который сказал, что на встрече с Папандреу, которая как раз вчера прошла в Москве, он рекомендовал Греции обратиться во Всемирный банк и Международный валютный фонд. Такой, значит, широкий жест, можно сказать. Греция, между прочим, ведь член Международного валютного фонда и, соответственно, может обратиться за помощью. И на всех официальных уровнях это опровергнуто, и греческое правительство тоже это опровергает. Теперь, как обстояло дело на самом деле? Мне кажется, что разговор об этом мог зайти. Действительно, Греция сейчас находится в тяжелом положении, и никакие кредиты ей не помешают. Но чем конкретнее могли быть эти разговоры, тем больше была бы над ними завеса секретности. По той простой причине, что совсем недавно, пару недель назад, Грецию очень жестоко наказали рынки за слухи о том, что она хочет одолжить денег у Китая. В самих слухах ничего плохого нет, но если на это наложить спекуляции последних месяцев вокруг Греции, спекуляции в прессе, спекуляции на рынках, и предположить, что какая-то третья страна, не входящая ни в еврозону, ни в ЕС, будет Грецию, в кавычках, спасать, это, конечно, с политической точки зрения совершенно неприемлемо для Греции. Ну и для России не очень-то приемлемо говорить публично о том, что она одолжила бы Греции какие-то деньги. Тем более, что Россия, Греция скорее конкурент в данной ситуации. Россия же в 2010 году собирается одолжить 18 миллиардов, И рейтинг ее, как суверенного заемщика, ниже Греции, греческого. Так что непонятно вообще, кто кому мог бы одолжить. У Греции по-прежнему достаточно высокий рейтинг, выше, чем у нас. И, естественно, нам у нас тоже проблем достаточно, и невыгодно говорить о каких-то прямых кредитах. Другой вопрос, что, разумеется, наше руководство могло поинтересоваться, а что бы греки могли, например, предложить взамен.
Оружие купить вот взамен за кредит, на кредит российский.
Ну, конечно,
кредит.
Кредиты бывают разные, в том числе и связанные. Например, на производство вот упомянутого оружия. У нас с греками давно идут разговоры, но сейчас, конечно, греки очень сильно в этом стеснены. И понятно, что какая-нибудь 2-миллиардная сделка на покупку российских БМП, о которой говорят уже 2 года, просто так состояться не может даже под кредиты, потому что, ну, объективно ситуация в стране совершенно другая. Она подвергнется большой критике со стороны того же Евросоюза, если будет что-то покупать, какое-то оружие в значительной мере. Хотя нужно сказать, что это же реальное обещание, которое Греция, одно из немногих привлекательных обещаний, которые Греция может выставить. Когда Папандреу ездил на прошлой неделе в Париж и получил, в общем-то, поддержку Николя Саркози планом по спасению, так сказать, Греции со стороны ЕС, Германия их заблокировала, другой вопрос. Папандреу вновь подтвердил, что Греция будет покупать 6 фрегатов у Франции. И, вероятно, какой-то разговор о БМП шел сейчас, но я ожидаю, что он будет детализирован впоследствии во время визита греческого министра обороны в Россию. Но факт в том, что, возможно, разговор был, но у России очень мало возможностей как-то Греции помочь, и не факт, что есть желание.
Вы знаете, я вот, когда слышу подобные вещи, вот как нынешние инсинуации или не инсинуации вокруг того, просила Греция у России кредит или не просила, я всегда вспоминаю роман знаменитого греческого писателя Никоса Казанзакиса «Капитан Михалис». Да, действие происходит на Крите, война турков с греками, и греки все время ждут... даже ходят на берег смотреть, что сейчас русский царь пришлет
флот,
который их спасет. Но никакой российский флот не приехал, и в конце романа, в общем, все погибли.
Да?
Вот поэтому мне кажется, что и дальше сохраняется, даже там, где речь заходит о такой прагматичной вещи, как экономика, сохраняются вот эти психологические моменты, какие-то культурно-исторические мифы, и не секрет, что да, в Греции очень-очень сильна тяга к России, если говорить, вот глядя из Киева, это во многом затрудняет работу украинской дипломатии в Афинах, потому что Греция, которая не хочет вот быть такой вот совсем одинокой православной страной на юге Европейского Союза, ищет каких-то покровителей, даже если это покровительство на самом деле миф. Ну, а с другой стороны, да, конкретные экономические проекты, те же трубопроводы, тот же Южный поток, тот же нефтепровод Бургас-Александрополис, это все, в общем, закладывает кирпичики.
Это уже реально, да. Вы хотите что-то возразить, Алексей?
Да, я хотел, ну, буквально 2 слова сказать, что, конечно, Греция не единственная православная страна.
На Кипре
еще Болгария есть.
Да,
Болгария
есть Болгария, есть Сербия,
Румыния,
и,
например, есть, на юге Европы.
Да, и Румыния.
Но они, слушайте, это страны не с тем экономическим потенциалом, по большому счету.
Греция по праву гордится своей ролью старейшего члена ЕС на Балканах и экономического локомотива. Не будем забывать, что, в общем-то, и целом, если не брать Турцию, да, которая традиционно не принадлежит как бы Балканам, слишком другая эта страна, и к тому же она не входит в ЕС, все-таки греческие банки, например, они играют ведущую роль на Балканах. Греция достаточно... по-прежнему имеет достаточно мощную экономику. Конечно, они зависят в значительной степени от того же туризма и торгового флота, который приносит в совокупности там 40% и даже больше дохода. И, конечно, экономика недостаточно диверсифицирована, недостаточно конкурентоспособна, но это не значит, что Греция ищет покровительство у России, и естественно, есть какая-то тяга, но она скорее мифологическая. Она может быть в сознании людей, на практической политике она не отражается. Речь не о том, что Папандреу мог бы просить какого-то покровительства России, нет, конечно. Он человек независимый, человек, между прочим, другого воспитания, рожденный в Америке, человек западных убеждений, в чем-то близкий, демократической партии, совершенно не похожий на своего отца-националиста и в значительной мере популиста Андреаса Папандреу. Поэтому я не думаю, что здесь речь идет о каком-то там покровительстве или спасении. Речь идет прагматично достаточно о том, может ли Россия немножко помочь диверсифицировать эти займы. Действительно, Россия могла бы что-то разместить, положим, в греческих бумагах, хоть они слишком доходные, соответственно, слишком для еврозоны, может быть, рискованные. Но о политическом каком-то покровительстве речи не идет. Я уверен, что Греция равноправный партнер.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Михаил, Москва. Вы знаете, а вот зона евро, она, так сказать, может вообще плохо кончиться все это дело. Почему? Потому что Германия не должна же вообще помогать так грекам, Испании, Португалии. Вот когда вводили эту зону, о чем вообще думали? Вот такой у меня вопрос.
Ну, вот такой чудесный вопрос. О чем думали, когда вводили зону евро?
Ну, Виталий, есть же решение германского конституционного суда еще 90-х годов относительно Маастрихтских соглашений, которые положили начало зоны евро, которое говорит о том, что зона евро является союзом суверенных государств, которые определяют свою макроэкономическую политику самостоятельно. То есть монетарный союз не означает, что те, кто побогаче, должны содержать тех, кто победнее. И соответствующие главы внесены в эти договоры и соответствующим образом выражены совершенно эксплицитно в законодательстве. И именно это Германия как раз и привлекала в качестве основного аргумента против того, чтобы дать Греции деньги немедленно, не дожидаясь каких-то конкретных шагов. Ангела Меркель, по мнению, во всяком случае, греческой прессы, привела такой аргумент, что, во-первых, против вся политическая система Германии, во-вторых, против граждан, которые не могут понять, почему они затягивали пояса, а греки не хотят этого сделать, да? И в-третьих, даже если она согласится на такой кредит или какие-то другие меры конкретной финансовой поддержки, то германский суд очень легко это аннулирует на основе предыдущих законодательных актов и судебных решений на сей счет. Поэтому еврозона, она, конечно, не построена таким же образом, как тот же доллар, да, то есть если какой-нибудь штат США объявит дефолт, то федеральный правительство имеет все возможности ему помочь. В Европе это не так. Другое дело, что Европа не хотела бы очень об этом напоминать, поскольку это все-таки подвергает стабильность, ставит под вопрос стабильность евро как единой валюты. Все-таки она единая валюта, а не валюта 16 разных государств, как это де юре. Психологический климат был бы очень невыгоден.
Послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Григорий.
И?
Вот интересно, как трактуют украинские, российские журналисты. Вот Венедиктов говорит, что Янукович возьмет деньги у Путина, а ведущий говорит, что у председателя Центрального банка. А вообще... Алло.
Да-да, у председателя своего Центрального банка, да.
Да-да-да. А вообще, вот, мне кажется, сбились и стали говорить о том, как решают правительства Папандреу там, или российские, или украинские. А народ все-таки, вот, какое может участие принять в решении социально-экономических проблем?
Да,
вот, на примере Греции... Какая сейчас активность все-таки? Вы говорите, что они там немножко как бы обуржуазились, но все-таки вот в чем изюминка греческой активности?
Да, спасибо. Понятно. Давайте, Варвара, вы ответите на вопрос о том, у кого возьмут деньги Янукович, а Алексей нам ответит на греческую активность.
Ну, вы знаете, если бы я могла со 100% достоверностью ответить на вопрос о том, кого возьмут деньги Янукович, я, наверное, сидела бы не в этой студии, а в каком-нибудь другом кресле. Здесь, конечно, вопросы к Януковичу и к российской стороне, насколько сейчас России нужно ввязываться в предоставление новых кредитов. И я думаю, что этот вопрос в том, что касается украинской стороны, непосредственно увязан с возможным пересмотром газовых контрактов и цен на газ. То есть я думаю, что если цена на газ будет меняться в меньшую сторону, будут какие-то кредиты непосредственно под это. Вот. Но я не думаю, что Януковичу сегодня так уж прямо целесообразно брать какие-то мегакредиты в российской столице.
Алексей, а вот мы действительно ушли от вопроса социальных проблем. И тут ведь очень важно разложить, вероятно, представить себе социальную структуру, да, вот греческого протеста. Вот кто это на самом деле? Там профсоюзы, коммунисты, анархисты, просто население, которое выходит вне зависимости от своих политических взглядов на улице. Есть ли какой-то такой вот единый стержень протеста?
Нет, единого такого стержня нет. Конечно, очень многие, вот те, которые сейчас вышли на улицы с лозунгом «Я не плачу за их кризис», да, хотя кризис, к сожалению, уже теперь общий, и нельзя сказать, что это кризис капиталистов, банков и так далее. Есть коммунисты, есть коммунистические профсоюзы, есть социалисты, их профсоюзы, есть правые, их профсоюзы. Все греческое общество в этом смысле достаточно разобщено. Зато, когда речь идет о том, чтобы сохранить имеющиеся льготы, которые действительно очень немалые, объединяются друг с другом все эти профсоюзы. Они, конечно, проводят разные митинги и стараются друг на друга не смотреть, но при этом проводят их в один и тот же день, в одном и том же городе, просто на соседних улицах. Это говорит о том, что определенная солидарность общества в отстаивании своих прав, разумеется, в Греции имеется. Я только хотел бы еще уточнить, что, конечно, уличная политика очень важна в Греции, но это далеко не единственная форма социального протеста. И существует официальный как бы общественный диалог по поводу любых проблем, включая готовящиеся налоговые реформы, реформы пенсионного страхования, которое сейчас находится фактически в состоянии банкротства, и так далее, и так далее. Ведется общественный диалог с различными общественными организациями, с профсоюзами, и так далее, и тому подобное. И, конечно, этот диалог чаще всего заканчивается тем, что профсоюзы хлопают дверью, и тогда правительство принимает меры в одностороннем порядке. Но при этом никакое правительство не посмеет принять эти решения без того, чтобы хотя бы формально обсудить и предложить какие-то существенные совершенно уступки.
Я думаю, что вопрос нашего слушателя касался не только протестов, но и того, вот, готово ли общество,
да,
готово ли общество реально затянуть пояса. Вот если говорить об Украине, то тот же бывший наш министр финансов господин Пинзеник неоднократно повторяет, что тут общество украинское его убаюкало Тимошенко во время предвыборной своей кампании, и якобы в обществе нету ощущения, что таки, да, ребята, кризис, надо что-то делать, надо пересматривать свои расходы, и вот не научились еще этому, не научились расставлять приоритеты, на что надо потратить 50 гривен сегодня, от чего стоило бы отказаться. Поэтому здесь, конечно, греческий пример для нас тоже будет интересен.
Конечно, в Греции, как и на Украине, есть определенный политический популизм, и никуда от этого не деться. Каждый новый правительство обвиняет предыдущее во всех грехах, что оно оставило выжженную землю. Это сейчас правительство несколько сдержалось, потому что понимает, что такие заявления плохо влияют на рынки. И, конечно, проблемы эти отчасти похожи на украинские. Как у нас здесь правительство последние полгода своих правоцентристское фактически было парализовано, так и на Украине, которая живет уже давно без министра финансов, без министра обороны, без министра транспорта и так далее. Ну, что поделать, такие издержки демократии.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег из Москвы. Когда я был подростком, я помню все время освещать какие-то грандиозные браки с известнейшими людьми греческих судовладельцев. И в связи с этим у меня вот возник такой вопрос. А существует ли в Греции, где вот есть такие богатые люди, специальный налог на особо крупные состояния? Или обычно, вот говорят социалисты, они обычно всегда такие налоги вводят. И собираются ли греки искать своих уклонистов так, как это делает правительство ФРГ?
То есть, слушайте, на самом деле
официальную информацию.
На самом деле, ведь Аристотель...
Официальную информацию банков.
Да-да-да, на самом деле, ведь Аристотель Анасис, он не был греческим гражданином, насколько я помню. Он был, по-моему, американским предпринимателем, но греческого происхождения просто. Где можно в Греции...
Да-да. Тем не менее, греческие, именно греки по рождению и по гражданству контролируют где-то 20% мирового тоннажа, это крупнейший в мире флот. Так что вопрос нашего слушателя совершенно оправдан. Действительно, очень много греческих судовладельцев. Я помню курьезный случай, когда похитили здесь судовладельцев, состояние которого оценивалось 300 миллионов. И какой-то журналист спросил меня, можно ли его назвать одним из крупнейших греческих судовладельцев. Я ответил, что категорически нельзя, потому что у крупнейших состояние в десятки раз больше. Действительно, здесь огромное число богатых судовладельцев. И не только Анасисы, и Ниархосы, и Лацисы, и сотни других, десятки других очень богатых людей. Действительно, новое правительство пошло как бы в разрез предыдущей политики правого правительства и повысит, серьезно очень повысит, до 40% там налоги, значит, тем, кто имеет какие-то сверхприбыли. И, в принципе, есть даже шанс на то, что греческие судовладельцы будут платить, потому что второй центр, кроме Пирея, Афинской гавани, второй центр греческого судовладения – это Лондон. Но в Лондоне-то ввели на сверхдоходный налог в 50%.
Видите? Варвара, оказывается, можно заставить людей, это же олигархи в постсоветском значении этого слова. Эти люди, они олигархи. Кажется, они тоже могут платить налоги.
Они могут платить налоги. Я позволю себе одну ремарку, возможно, так слегка мимо темы. Просто еще очень бы хотелось, чтобы и украинское правительство, и греческое правительство были способны оперативно заставить греческих судовладельцев помогать в освобождении украинских экипажей, которые на греческих судах попадают в плен к сомалийским пиратам, чтобы эта история не продолжалась по 8 месяцев.
Послушай, нет, ну ведь, Алексей, на самом деле это же тоже такой вопрос контроля над флотом, да, такого номинального. По большому счету, ведь Греция втянута во всю эту великую игру, когда флаг один, груз другой, экипаж третий.
Да, безусловно. Греческое правительство как таковое не имело никакой возможности вмешаться в ту же ситуацию с Арианой, просто потому, что технический оператор один, кто владелец, вообще никто не знает. Технический оператор действительно располагается в Афинах. И действительно у него были какие-то, как мне представляется, проблемы с жадностью.
Слушайте, проблемы у людей со щедростью, а не жадностью, Алексей. Жадность — это не проблема.
Вы знаете, Виталий, все-таки случай с Арианой выдается из ряда вон. Захватывали и греческие супертанкеры, и химические танкеры, и бог знает что, с десятками человек команды, и все, и всех их тихо, мирно освобождали через 2 месяца. С Арианой эта эпопея длилась очень долго, всевозможные значит, шантаж со стороны пиратов, странные заявления со стороны судовладельца. Я думаю, что действительно, я с ним общался, с этим судовладельцем, и довольно много. Мне представляется, что действительно у него были определенные проблемы с жадностью. Человек не хотел понять, что все равно платить придется, как бы. Но греческое правительство здесь не имело никакого реального рычага, просто потому что греческий флаг не обязывает государство что-то здесь предпринимать.
Какие, кстати говоря, какие украинские паспорта моряков. Тут вот я же говорю, это целый узел проблем, которые можно отдельно обсуждать, но на самом деле существует еще вот та проблема, которую мы по большому счету не обсудили, это то, что негативная сторона социальных протестов, да? Ведь по большому счету вот протесты, мы не раз видели, как социальные протесты, наоборот, приводили к всплеску популистской политики. Не только в Греции, это было и в России, это было и на Украине, вот. Знаете, вот тот яркий пример, там история с Пикалевым, да, когда премьер-министр Путин приехал, заставил платить деньги работающим в этом городе сотрудникам предприятия, который Олега Дерипаски того же. Но по большому счету, ведь вопрос в том, что такого рода выплата денег, она не означает, что предприятие станет конкурентоспособным. Понимаете, деньги тратятся не на повышение конкурентности, а на повышение, а на решение социальных проблем.
Ну, я бы все-таки говорила, что если украинские лидеры и руководители используют и такую практику, то они так поступают не потому, что они боятся каких-то социальных, действительно масштабных социальных протестов, а потому что они привыкли задабривать избирателей гречкой, тысячи гривен за счет вкладов советский Сбербанк и так далее. Да? Поэтому напротив, они не привыкли объяснять людям, что вот сейчас нужны непопулярные реформы, зато там через 5 лет это окупится и это вернется. Поэтому Украина здесь так, по-моему, немножко особнячком.
Алексей, а вы как считаете, в греческом масштабе возможно Пикалево?
Ну, вы знаете, Пикалёва тут такое, что России не снилось, потому что когда год назад фермеры в течение там месяца примерно перекрывали дороги и буквально всю страну заставили оказаться в транспортном коллапсе, они же получили 400 миллионов евро.
Это, да, по-моему, гораздо больше, чем получили Пикалёва. Да, это, конечно, да, очевидно.
Они получили 400 миллионов евро в обход европейской политики единой, да, которая не позволяет просто так раздавать эти самые субсидии. И, конечно, мне доводилось здесь видеть очень даже отрицательную сторону социальных протестов. А эта история с декабрьскими волнами 2008 года, у меня даже неподалеку от моего дома было сожжено несколько магазинов дорогих автомобилей, разбиты банки, значит, сожжен мебельный магазин. Но я понимаю, еще банки это типа как какой-то символ финансовой власти. Но кто же платить-то за это будет? Я спрашивал как раз этих анархистов. Кто вашим будет платить, как не клиенты банка, то есть ваши же родители положат. Но это их совершенно не волнует. Как не волнует и то, что в мебельном магазине, который в 200 метрах от моего дома был подожжен, оставались люди, им только чудом удалось оттуда выбраться.
Слушайте, мебель хорошо горит. Вот, наверное, об этом и не думали, когда все это поджигали.
Ну, они вообще ни о чем не думали, откровенно говоря. Поджигатели действуют очень иррационально.
Ну, вот это, кстати, тоже ответ, тоже о чем мы, в общем, не говорили. Это очень важная часть, потому что есть иррациональная сторона протеста, которая, кстати, в Греции очень часто выражена достаточно сильно. И это то, с чем тоже может столкнуться постсоветское пространство в случае ухудшения социальной ситуации. Потому что общества нет, а желающие протестовать будут. Вот, кстати, мы это видели, это прекрасный пример, это Рига. Да, в Латвии, да, когда это было, когда там били витрины и громили магазины.
Ну, в такой ситуации действительно могут поднять голову деконструктивные силы. Ну, что ж, это уже задача, простите, спецслужб, вовремя следить за тем,
чтобы... Насколько я понимаю, в такой ситуации правоохранительные органы, как правило, бессильны, когда есть большое число
протестующих. Они заранее должны следить за тем, чем занимаются деконструктивные силы.
Это, Алексей, вы согласны, что Варвара, она идеалистка вообще, как положено даме? Есть надежда, ну, на правду, да.
Я не считаю, что Варвара идеалистка, и более того,
вы тоже
считаю,
верите в России... правоохранительные органы. Хорошо, значит, вы...
Нет, оба. Я не верю в правоохранительные органы, я считаю, что, скажем так, возможно, правоохранительным органам следовало бы действовать несколько жестче, чем они действовали в Греции год назад, но уже протесты, которые произошли сейчас при социалистах, полиция действовала, может быть, самую малость жестче, но это принесло очень существенные плоды. Таких погромов, таких поджогов уже не повторялось, несмотря на то, что, в общем, были такие намерения у некоторых.
Ну, вот, собственно, это важный вопрос, да, о том, что только социальное движение, когда оно реально влияет на власть, оно должно быть еще и организовано, чтобы не стать вообще поводом к разрушению самой страны и к разрушению нормальной жизни людей. Но это такое замечание, которое можно сделать в конце программы, поблагодарить наших гостей, корреспондента РИА Новости в Афинах Алексея Богдановского и журналиста интернет-издания Главком Варвару Жлуктенко. Спасибо, что были с нами, уважаемые гости. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Благодарю вас, уважаемые слушатели. И напоминаю, что сейчас, после выпуска новостей, вы послушаете программу «Поверх барьеров». Основные темы выпуска. «Космонавт». Почему у итальянского фильма русское название? «Искусство вне осетрины». Балетные размышления Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу». Олимпийские репортажи нашего звукового архива. Из нашего звукового архива культурная панорама и новые музыкальные записи. Все это в программе Ивана Толстого буквально через несколько минут после выпуска новостей. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Иран добивается коллективных действий против себя.
Комментарии экспертов.
Рамзан Кадыров не бросит футбольный клуб «Терек» в беде.
Право автора.
Журналист Анастасия Кириленко о том, что связывает Владимира Буковского и Хасанский рынок.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.